Веселые и грустные записки детского врача. Медсестрам Вале Московцевой, Гале Козловой и всем-всем учителям, коллегам, пациентам и их родителям посвящается. Предисловие. Написать эту книжицу было куда легче, чем придумать ей название. Потому что вспомнить и рассказать есть о чем. Если вдруг кто не знает, всю сознательную жизнь ваш покорный слуга лечил детей. Конечно, кроме педиатрии у меня в жизни были еще и стихи, и песни, и изучение жизни декабристов, и преподавательская работа, но 37 лет я посвятил медицине. И ни разу не разочаровался в своем выборе. В моем послужном списке всякое. Работал педиатром на Сахалине, плавал корабельным врачом, создавал детскую скорую в Ленинграде, много лет трудился реаниматологом, заведовал отделением и даже целой поликлиникой. Короче, нет хлеба в моей специальности, который я не попробовал бы. А началось все в июне далекого 1957 года. Сразу после школьных выпускных экзаменов и получения аттестата зрелости я пришел ранним утром в приемную комиссию Ленинградского педиатрического медицинского института. В мечтах видел себя Пироговым, Боткиным, но худой случай с Пацакукоцким, успешно поступив... Постойте, о названии. Перебрав некоторое количество их, ярких, оригинальных, но не очень отражающих суть дела, я решил не дурить уважаемого читателя и назвать книгу беспристрастно, однако честно, «Веселые и грустные записки детского врача». Ведь в медицине, как и в жизни, все перемешалось. Счастье и горе, успехи и неудачи, достижения и разочарования. Писал я это все с чувством глубокой благодарности ко всем, кто сопровождал меня в нелегком плавании по морям человеческих страданий, к моим учителям, особенно академику Александру Федоровичу Туру и профессору Эдуарду Кузьмичу Цыбулькину, к друзьям-коллегам Эдику Монашкину, Давиду Парнесу, Славе Любименко и, конечно, к чудесным помощницам, медицинским сестрам, среди которых моя незабвенная Галочка Козлова, гений места реанимационного бокса в ввозной реанимации Ленинградского педиатрического института, а потом и всего отделения анестезиологии и реанимации. Я всех вас люблю, и живых, и тех, кого уже нет с нами. Спасибо судьбе на много лет связавшей меня с лучшим делом на земле – лечением детей. Спасибо и простите. Глава первая. Лихота в Маклаке. Ах, бежаницы, бежаницы! Это, дорогой читатель, строчка из моего давнего лирического стиха. Стих – так себе, а название «Бежаницы» отзывается в сердце трогательным ликом Лидочки, очаровательной угловатой девчонки с мохнатыми ресницами и с началом моей медицинской деятельности, тоже с высоты теперешнего 40-летнего врачевания довольно-таки угловатым. «Бежаницы» – это псковщина с ее характерным говорком. «Ой, батюш, никого не ем, никого делать не могу. Лихота в маклаке, нерв по телу сукреснакши разосеться». Или еще: «Ваня, Вань, поди сюда». «Иду, а кого делать будем?» Обо всем этом можно вспоминать долго, а картинки бежаницкой жизни до сих пор перед глазами. Вот главная улица, на которой находилась больница. Перед больницей лужа, непросыхающая, гоголевская. Хотя, ой, что ж-то я заврался. Лужа-то вовсе не в Бежаницах, а в поселке Парфино Новгородской области. Это еще одно место моей практики, только не после четвертого, а после пятого курса. Там как-то в 3 часа ночи ко мне в общежитие пришла мамка и, громко постучав в дверь, зычно сказала: «Доктор, вы спите? Ну-ка, да проснетесь, приходите к моему ребенку». Ну да ладно, отвлекся. Лужи, как мы выяснили, не было. А что же было? А была старая земская еще постройка, хоть и деревянная, но весьма удобная. В ней располагалась хирургия, терапия и амбулатория. Отдельно стояли 2 одноэтажных барака – родильное и инфекционное отделение. Такое место действия, сцена, так сказать. Кулисами служили старые деревья разросшегося больничного парка. Актеры мы, студента Ленинградского педиатрического мединститута, ваш покорный слуга и его одногруппники Семен и Андрей. Семен Шандларенко был известен в институте тем, что каждый раз, проходя мимо акушерского корпуса, плевался и вещал загробным голосом: «Вот она, плата за соглашательство!» Родился в асфиксии, без крика и дыхания. Но они так меня мучили, что пришлось сделать и то, и другое. Вот и влачу теперь это жалкое существование. Андрюшка же Гнездилов, колоритнейший белокурый великан с розовым лицом, называл всех, и нас в том числе, на «вы». В бежаницах он расхаживал по полям в широкополом сомбреро, плаще и с огромной суковатой палкой, чему местные пейзани, видимо, хранившие в генетической памяти свои встречи с Пушкиным, жившим где-то неподалеку, нисколько не удивлялись. Сейчас Андрей – известный в Питере психотерапевт, первый директор первого в стране хосписа, профессор. Это, так сказать, действующие лица моей пьесы. Впрочем, я не прав. У каждого из моих друзей был собственный спектакль, в котором они играли свои главные роли. Но здесь я представляю только свой вариант. Поэтому сэры Эндрю и Сэм появятся лишь под занавес этой главы. Но уж там-то я их чертей не забуду, зуб даю. Итак, вперед, вперед. Маточка-то сокращается. На больничном дворе гоготал гусак, сбежавший из-под проволочной загородки. Хозяйка съедобной птицы, сторожиха Валя, гонялась за ним с хворостиной, пытаясь загнать обратно. Для тихих бежанец такое происшествие из разряда чрезвычайных. Поэтому мы, три студента-лоботряса и главный врач Андрей Иванович Подшивалов, остановились понаблюдать за погоней. Андрей Иванович работал в больнице еще с земских времен, за 50 лет ни разу не изменил маршрут утреннего обхода. Роддом, хирургия, терапия инфекции по мере, так сказать, нарастания микробного фактора. Запомнили? Это очень важно. Роддом, хирургия, терапия, инфекция. Однако в тот злополучный день гусак-беглец, ловко уклонившийся от хворостины, спутал мысли старика, и обход он начал с инфекции. Мы, а это шел второй день практики, перечить по робости не решились. Подшивалов бодренько так зашел в инфекционный барак, подошел к детку, лежавшему с краю, потыкал ему в живот пухленькой ручкой и участливо спросил: «Ну как, маточка-то сокращается?» Дедок потряс остренькой бородкой, не зная, что и ответить. «Маточка, спрашиваю, сокращается?» – повторил Подшивалов. Мы не выдержали, прыснули. Тут главный врач осмотрелся и сам все понял. Такой виртуозной ненормативной лексики по отношению к самому себе и незадачливой свите я больше никогда не слыхивал, даже от боцмана на Баркентине «Сириус». Правда, сей спич Андрей Иванович произнес уже не в палате, а на опустевшем больничном дворе. Подоспевший сторожихин муж одержал таки победу над строптивым гусаком и водрузил его обратно в загон. Борзыми щенками. Первой была практика по терапии. Я, конечно, надеялся, что на прием к студенту никто не пойдет. Но местный терапевт лихо укатила в отпуск, и я остался один на один с бежанецкими старожилами, отличавшимися, впрочем, добродушным нравом и здоровым любопытством. Так что волновался я зря. Однако известная крестьянская привычка отблагодарить доктора заставляла мое худое тогда лицо нет-нет да и покрываться удушливым румянцем. Одна бабка принесла мне лукошко земляники, другая – корзинку яиц, третья, впрочем, о третьей подробнее. Я ей от давления назначил попозол. Через 15 минут бабка вернулась и обиженно пропела: «Не, что, батюш, мы такие бедные, что ты нам такое копеечное лекарство выписываешь». Смекнув, в чем дело, я достал справочник и добавил в рецепт полную пропись витаминов в порошке. Дорогущую! Через полчаса услышал, как в коридоре довольнёхонькая бабка расписывает очереди мои достоинства. Однако ее певучий речитатив постоянно перебивался кудахтаньем. «Дети шалят», — решил я. Когда через полчаса она в третий раз за день зашла в кабинет, понял: не дети. Кудахтал презент. Я наотрез отказался. Мне, городскому жителю, самолично превращать симпатичную рябу в котлету по-киевски, ну, совершенно не хотелось. Обиженная бабка ушла, но не сдалась. Вместо курицы она всучила мне позднее аж 3-литровую банку меда. Эх, жаль, я не Винни-Пух. У нас в голове гвоздь. Бабулечка явилась на прием ни свет ни заря, укутанная, несмотря на теплый июльский день, серым пуховым платком. Пришла и села себе в уголке, дожидаясь начала приема. Бабушку я знал. От нее-то я и услышал про лихоту в маклаке, млявость и нерв, который сукрест-накрест по телу разосется. 2 недели я лечил старушке застарелый радикулит и не без успеха. Надев халат, я пригласил бабулю в кабинет. «Что, Анна Тихоновна, снова поясница мучает?» Бабка потупилась и тихо-тихо сказала. «Батюш, у нас в голове гвоздь». «Чего?» – оторопел я. «Гвоздь!» – прошамкала старушонка. Сестричка Ларочка, подозрительно на нее покосившись, выбежала из кабинета и через минуту вернулась с нашим главным терапевтом. Осмотрели мы с ней вместе бабулю, но ничего у нее на голове не нашли. Попытки расспросить поподробнее наталкивались просто-таки на высоченную стену молчания. Бабка стискивала зубы, как заправский псковский партизан. Отчаявшись, наш главный терапевт вызвал скорую и поехала горе-пациентка прямиком в психбольницу. А оттуда вернулась с рентгеновским снимком в руках. Нашли такие у нее гвоздь в голове. Маленький сапожный удачно расположился между кровеносными синусами черепа. Вбил гвоздь бабке хулиганистый внук, которому она не дала 3 на опохмелку. По профессии сапожник с гвоздями он управлялся отлично. С 1 раза вмахнул по самое никуда шляпку вровень с кожей, потому-то мы ничего и не увидели. Гвоздь мы благополучно удалили. А меня с тех пор бабка за что-то благодарила и кланялась чуть не до земли при каждой встрече. Гримасы самолечения. Ребеночка, завернутого в розовое с полосками байковое одеяло, принесли в хирургию под вечер. Сказать, что он орал благим матом, значит не сказать ничего. Он верещал, как резанный поросенок, затихая лишь для того, чтобы набрать воздуха. «Инвагинация, что ли?» – встревожился я. Подшивалов гулял на свадьбе, а кроме него детей никто не оперировал. Когда ребенка развернули, у меня под белым колпаком зашевелились тогда еще густые волосы. Всю середину живота мальчишки занимала огромная багрово-синюшная опухоль, заполнившая тонкостенный стакан. Острые края этого орудия пыток глубоко вошли в кожу брюшной стенки годовалого страдальца. «Что это?» – оторопев спросил я. «Ой, батюш, и он у нас животом полдня маялся. Такая лихота. Вот бабулька и посоветовала горшок на пупок поставить. А не, что у него горшок-то взойдет. Я и стакан-то еле-еле прилепила. А все не легче ему родимому. Весь извелся». Как снимали стакан, как со страхом наблюдали за пацаном, ожидая некроза кишечника, это песня особая. Протрезвевший Подшивалов прилетел со свадьбы и остался ночевать в своем кабинете, чтобы каждый час осматривать мальчика. Я вообще не спал, сидел на стуле возле больного, отпаивал. «Вы не поверите, все обошлось». Правда, синяк на пупке рассасывался целый месяц, а стакан мы взяли в больничную коллекцию. Он, наверное, до сих пор там. Перманганат тебе в нос. Хирург перед операцией раздевается до нижнего белья, потом натягивает больничные брюки и рубашку с коротким рукавом, моет руки, сестра подает ему стерильный халат, он всовывает руки в рукава, а концы тесемок санитарка завязывает ему на животе и шее. Также и с маской. Хирург держит ее перед собственным носом, а санитарка ловит концы и завязывает. Одну пару на темечке, другую на затылке. Остается натянуть стерильные перчатки и в бой. Андрей Иванович Росточка был небольшого и весь кругленький, как шарик. Ну, настоящий доктор Айболит. И вот, когда санитарка Маша, рыжая, смешливая до ужаса 17-летняя девчонка, завязала, подшивала его последнюю завязку, наш колобок потянулся, и раздался страшный треск, после чего голубые брюки свалились с его живота и оплелись вокруг щиколоток, обнажив стариковские волосатые ноги. Я к тому времени уже обрабатывал операционное поле и ждал, когда Подшивалов введет новокаин в ткани. Машка, узрев случившееся, зашлась в беззвучном хохоте и пулей вылетела в предоперационную. «Машка! Ангидрит твою грозного запил Подшивалов!» Любил он ругаться изысканно. «Перманганат тебе в нос! Ты чего? Голых ног не видела? А ну, надевай штаны взад!» Машка вползла обратно в операционную и, всхлипывая от смеха, стала выполнять поручение. «Ой, не щекотись, негодница!» – взвизгнул Подшивалов. Спустя минуту брюки были водружены на законное место. Операция началась. И дым Отечества. Почуяв на практике вкус самостоятельности, я пустился во все тяжкие. И аппендикс вырезал при сочувственной помощи Подшивалова, и вывихи вправлял, и гипс при переломах накладывал, и роды сам принимал. Увидев мое неофитское рвение, Анна Петровна, местный гинеколог, взялась учить меня делать аборты. А народ в Бежаницах жил веселый, ну вы уже поняли. Как-то на наш гинекологический прием приковыляла бабка. Скинув исподнее у самого порога, она мелкими шажками подошла к гинекологическому креслу и стала быстро-быстро скрести по нему ладошкой. «Бабуля, ты что делаешь?» – грозно вопросила Анна Петровна. «Мукроба встряхиваю», – невозмутимо ответила ей гигиенически озабоченная старушенция. Но не все чудаки были столь безобидны. Окончательно уверив в мои способности, поехала однажды Анна Петровна в стольный град Псков, оставив мне на операционный день трех абортниц и попросив Подшивалова за мной приглядеть. Двух женщин мы с акушеркой Верой Петровной благополучно подлечили, пришла очередь третьей, молодой голубоглазой брюнетки. Итак, я на стульчике перед женщиной, Вера Петровна с инструментами в стерильном лотке слева от меня. Поле битвы тогда обрабатывали йодонатом, раствором, содержавшим йод. Только я, поставив зеркала, завел внутрь тампон с йодонатом, как навстречу мне повалил столб зеленого дыма. Верочка Петровна от неожиданности уронила на кафельный пол все расширители Гигара, а я с ужасом на лице побежал за Подшиваловым. Когда вернулся вместе с ним, дым уже рассеялся, не причинив нашей подопечной, как оказалось, особого вреда. Краснея, она призналась, что ввела себе за оболочки какую-то гадость в надежде прервать беременность. Эта-то гадость, вступив в реакцию с йодонатом, и образовала зеленый дым. Летающая сковородка. Если вам 21 год, и вдруг предлагают полетать, неужели откажетесь? Вот и я с радостью согласился задержаться на месяц в Бежаницах, чтобы поработать фельдшером санитарной авиации. Да и пушистые литочки до ресницы не располагали к быстрому отъезду. Возили мы пациентов на маленьком самолетике Як-12А, санитарный вариант, во вторую областную больницу города Великие Луки. Славное местечко в 200 верстах от Бежанец. Самолетик наш был абсолютно безопасен, но внешне напоминал летающую сковородку. Кабина точь-точь как в автомобиле, а сзади на хвосте располагались носилки. Приземлиться мог самолетик где угодно. Однажды наш рыжий пилот Яшка увидел внизу свадьбу. Больного мы к тому времени уже сдали. «Момент», – сказал бравый авиатор, и через 5 минут приземлил летающий госпиталь в 20 метрах от свадебного стола. Мы выпили, закусили, сели обратно в нашу дрыгалку и, попрыгав 200 метров по проселочной дороге, полетели дальше. Все шло хорошо до самого последнего дня. Мы летали, возили больных туда-сюда, в Великих Луках покупали местное пиво, а раки в Бежаницах были свои. Не жизнь, а малина. В тот самый злосчастный последний день мы погрузили бабульку с переломом шейки бедра, я сел рядом с Яшкой, и самолет запрыгал по взлетной полосе. Минут через 30 Бабулька укачала. «Ой, батюш, тошнит нас, мочи нет!» Прошелестел божий одуванчик. «Ну вот еще незадача», — грустно подумал я. «Выдаст сейчас бабка больничный завтрак в салон, драй его потом до морковки на заговенье». Чтоб пресечь безобразие на корню, я взял шприц-тюбик с атропином и, закатав рукав бабкиного халата, всадил препарат в сморщенную кожу. Но так как в кабине было тесно, каблуком своей левой ноги я вышиб дверной замок, и дверка самолета тю-тю отпала кпереди. Вот тут-то я понял, что представляет собой пилот первого класса Яков Преклонский. Выругавшись замысловатейшим матом, Яшка мгновенно положил самолет на левое крыло. Дверь поскрипела и с шумом захлопнулась. Выровняв аэроплан, бесстрашный летчик вытер пот с побледневшего веснушчатого лица и продолжил нарушение нормативной лексики, причем в особо извращенной форме и до самого конца полета. Сдав бабку и вымыв таки за ней салон, какой уж там атропин при таких кульбитах, я виновато поблелся за Яшкой в город, и там мы с ним в первый и в последний раз напились до чертиков. Домой на самолете мы рискнули вернуться только через сутки, якобы ремонтировались. Цыгане шумную толпою. Цыгане жили в Бежаницах оседло, работая на каких-то местных предприятиях. В каком-то смысле они наверстывали недопользование благами цивилизации во время прежней кочевой своей жизни. И если кто-то заболевал, буквально бомбардировали амбулаторный телефон звонками до посинения. Рецепты было выписывать им бесполезно. Лекарства на такие вызовы мы таскали с собой. Жили цыгане в деревянных добротных бараках на берегу реки. Мебели в комнате не было, только большой, наполненный перинами деревянный ящик в углу, в котором копошились цыганята. Редко трое, чаще четверо или даже шестеро. Тощие, смуглые, грязные, настоящие чертенята. Несмотря на жаркое лето, одевали их в какие-то зимние шубейки на голое тело. Чем детки питались, оставалось загадкой. Жующими я их никогда не видел. Болели цыганята редко, но исключительно метко, чуть не до смерти. Иногда мы их госпитализировали, в основном в инфекцию, но тут вступала в действие некая заковыка. Цыган не должен, видишь ли, оставаться под чужой крышей дольше 3 дней. Сначала мы с этим пытались бороться, а потом плюнули. Все равно родители украдут. Приспособили процедуры под этот странный график. 2 суток лечили активно, а на 3-й делали перерыв. Утром 4-го дня выкраденного цыганенка нам снова подкидывали и вперед. Инфекция вообще была местом, где пустого не бывало. Привезут больного пацана из дальнего села, начинаешь выяснять, спрашиваешь про то, про сё, и обязательно про стул. Только элегантного этого слова селяне не понимали. «Что это нас, доктор, про стул-то спрашиваешь? Вон и девушка спрашивала. Не, что у вас в больнице стульев нет. Так я скажу Ваньке, и он принесет». Пришлось менять лексику. Это нам-то, носителям пресловутой питерской вежливости. 4 куба кофеина. Вот и пришла пора появиться на сцене Семену и Андрею. И сразу на поклоны. Завтра они уезжают. А я остаюсь еще на месяц, но уже не практикантом, а фельдшером санитарной авиации, как было выше сказано. Мы несколько подзабыли друг друга за 3 недели практики. На работе сидели каждый в своем отделении, а теплые летние вечера я гулял с Лидочкой, все больше влюбляясь в тоненькую ее фигурку, мягкие податливые губы, медового цвета глаза, опушенные густыми ресницами. Она не осталась равнодушной к чарам питерского студента, поэтому прогулки наши все удлинялись и удлинялись. На последней неделе я вообще приходил в общую с Семеном и Андреем комнату лишь под утро, спал 2 часа и бежал в больницу. Счастье, радость переполняли меня, а впереди ждал еще 1 месяц любви. За практику наша троица почувствовала себя готовыми врачами, и вдруг звонок из областной больницы от нашего куратора напомнил, что мы всего лишь студенты, и нам в последний день практики надо сдать дневники отчеты, о существовании которых мы, по правде говоря, забыли. В предпоследний день я съездил в местную командировку, вернувшись оттуда, забежал сначала к Лидочке, и на пороге нашего общего жилища возник только за полночь. Ребята не спали, сидели за столом с мрачным видом и что-то чирикали в тетрадях. «А, отличник явился!» – ехидно пропел Сёма. «Надо же, какое счастье!» – пробасил Андрей. «Ну что, дорогой, мы тут думали-думали и решили. Пиши-ка ты отчет, а мы его у тебя перепишем». Снова пропел Сёма. «Братцы, помилуйте, я спать хочу!» – жалобно захныкал я. «А вот это мы предусмотрели!» – радостно завопили оба. Не дав опомниться, Андрюшка сжал меня в объятиях, в руках Семёна что-то блеснуло, и знакомая инъекционная боль пронзила мое плечо. Через минуту 4 куба кофеина болтались в моем злосчастном организме. Какой тут сон! Глазенки из орбит чуть не выскакивали. Короче, отчет был написан и размножен с небольшими изменениями. Ребята отпоили меня молоком и извинились. И то правда, очень уж они того, перестарались. Хватило бы и кубика. Утром больничный газик отвез их на станцию, а я переехал в дом к Лидочке и ее маме. Государственная практика после 4-го курса закончилась. Ах, бежаницы, бежаницы, мои ранние края, далеко же вы, бежаницы, убежали от меня.